Глава третья. Грехи наши тяжкие. Ему снилось, что он бежит по длинному коридору, обвивающему центральные отсеки солнцехода, чтобы успеть прыгнуть в кабину метро и перелететь на землю, но двери кабины закрываются, он ударяется о них всем телом, а в следующий миг солнечная плазма прорывается внутрь машины и... С криком Герман подхватился на кровати в поту, с бурно колотившимся о ребра сердцем, не сразу соображая, где находится. На плечо легла узкая прохладная ладошка, прозвучал знакомый милый голосок. «Что с тобой, Сяньшен?» Герман зажмурился, потряс головой, посмотрел на встревоженное лицо Юймэйсинь, подсевший к нему на кровать в наспех накинутом кимоно. По китайскому обычаю они спали отдельно друг от друга, хотя и в одной комнате. «Тебе приснилось что-то плохое?» Герман криво улыбнулся, опрокинулся навзничь, раскинул руки. «Солнцеход, я внутри, нас раздавило. У тебя слишком богатое воображение». Ксенопсихолог кинул взгляд на грудь женщины. Китаянка смущенно запахнула полы кимоно. Однако он медленно, но непреклонно развел ее руки, распахнул полы атласного розового халата и снова залюбовался невысокой упругой грудью никогда не рожавшей женщины. Она замерла, не понимая его порыва. Герман как бы заторможенно погладил вздрогнувшие груди рукой, поцеловал, потом вдруг вспыхнул, загорелся, сбросил с Юймэй кимоно, и уже через минуту они занимались любовью, забыв обо всем на свете, в том числе и о солнцеходе, в котором остались друзья Германа. Спустя час они искупались в бассейне, позавтракали почти в молчании, поглядывая друг на друга. В глазах Юймэй стоял вопрос, который она никак не решалась задать любимому, и он начал первым. «Давай сыграем свадьбу, Ю». Лицо китаянки зарделось, глаза наполнились изумлением. «Ты хочешь узаконить наши... Разве ты против?» «Но я... Мне 44, а тебе... Разве это главное? Я люблю тебя и хочу от тебя ребенка». «Ты хочешь...» Юймэй задохнулась, прижала руку к груди. «Гера, я не... Повтори!» «Я хочу ребенка от тебя», — терпеливо повторил он. «А лучше двух. Один вырастет и станет ксенологом, как я, второй врачом». «Почему не контрразведчиком, как я?» — невольно улыбнулась женщина. Герман мотнул головой. «К тому времени эта специальность станет ненужной никому. Мы уничтожим дьявола, и человечество заживет мирной жизнью». Юймэй снова улыбнулась, покачала головой. «Ты еще совсем мальчик, Сяньшен, мечтатель». Герман легкомысленно пожал плечами. «Это обстоятельство не мешает мне жить, работать и думать о тебе». «Так ты согласна?» «А если родятся девочки?» «Тогда они обе станут специалистами в области физики Солнца». «Почему?» «Потому что это очень интересная область науки». Юймэй засмеялась. «Чисто мужской взгляд на вещи. Ты не находишь, что и кроме науки в жизни немало интересного?» Герман тоже рассмеялся, потом стал серьезным. «Ты права. Дети и без нас решат свою судьбу. А вот Кузя с Катей, Ходя, где-то они сейчас, что с ними? Хочется верить, что они живы. Спасатели скоро запустят в солнце второго крота». «Это еще сколько ждать, пока он стартует, пока нырнет в солнце, доползет до ядра. Другой дороги нет». «Я знаю». Герман вздохнул, отодвинул чашку с зеленым чаем. «Хочется, чтобы все это поскорее закончилось». Юймэй обошла стол, прижала голову молодого человека к груди, проговорила с нежным сомнением. «Я хочу того же, Сяньшен, только не все мечты достижимы». «А про детей?» — пробормотал он, не отодвигая губ от кожи женщины, вдыхая ее волнующий запах. «А про детей мы еще поговорим». Юймэй отстранила Германа и превратилась в руководителя сектора контрразведки СБ, решительного, жесткого и целеустремленного, такого, каким ее привыкли видеть коллеги по работе и другие должностные лица. «Чак, сними с дома блокировку».
«Выполнено, Тай-Тай», — отозвался Инг-домовой на китайском языке. «Новости на консорт-линию. «Включаю». «Ты со мной?» Юймэй посмотрела на Германа, одновременно вслушиваясь в то, что ей передавала служба информации УАЗ по каналу Спрута. «Нет, в институт», — ответил ксенопсихолог. «Хочу поработать над одной проблемой». «Чак, эшелон Герману Алнису», — начальница контрразведки имела в виду вызов группы охраны. Снова обратилась к другу. «Над какой проблемой? Почему дьявол решил уничтожить именно нас, человечество? Почему он не затронул ни Маат, ни Арилоух, ни Дайсон? Работай на наших машинах, наш стратег ничуть не уступает вашему». Герман виновато шмыгнул носом. «Я уже привык к своему умнику, да и база данных ИВК засекречена, пока от вас достучишься...» «Хорошо, освободишься, позвони, пообедаем вместе». «Лучше давай поужинаем. Еще есть одна проблемка, которая меня волнует, не менее интересная. Она связана с первой. Попробую решить ее». «Конкретно? Почему именно к нам обратился наблюдатель, тот из будущего?» «По-моему, это просто», — Юймэй скрылась в спальне, откуда послышался ее голос. «Потому что, на мой взгляд, ни одна цивилизация не имеет такого опыта войн, борьбы, разведки и контрразведки, как наша, человеческая. Все, я побежала, отец моих будущих детей. До встречи». Она появилась в столовой, уже одетая в официальный уник, поцеловала Германа в висок и умчалась. А он остался сидеть за столом в расслабленном состоянии, вовсе не горя желанием куда-то бежать и что-то делать. Поразмышлял над словами китаянки, почесал в затылке. «Черт побери, хорошая мысль, она права. Интересно, кто из нас больше психолог, она или я?» «Конечно, она, Сяньшен», — вежливо ответил домовой, воспринявший сентенцию Алниса за конкретный вопрос. Герман засмеялся и поплелся переодеваться, на ходу обдумывая пришедшую в голову идею. Через час он уже сидел в своем рабочем модуле, запрятанном в недрах Института внеземных коммуникаций. День пролетел незаметно. Герман даже удивился, когда рация Спрута, которой он пользовался как внештатный пока сотрудник контрразведки, принесла голос Юймэй. «Господин аналитик, вы не забыли, что мы встречаемся в 19 часов по среднесолнечному в Москве?» Герман подскочил, как ужаленный, сорвал с головы МКАН, сноска МКАН, устройство индивидуальной связи с инком, интеллект-компьютером. «Господи, Ю, прости, сейчас же все бросаю!» «Не торопись, планы меняются». В голосе китаянки послышались холодные нотки. «Я понял, исправлюсь, буду где скажешь, сделаю как скажешь». Голосок Юймэй Синь потеплел. Она явно улыбалась сейчас. «Естественно, тебе придется просить прощения. Но у нас недобрые новости, поэтому встречаемся не в ресторане, а дома у Владилена Реброва через час. Доберешься?» «Без проблем. Тогда до встречи». Связь прервалась. Алнис, удивленный и встревоженный, посидел за рабочим столом, размышляя над словами «У нас недобрые новости». Потом побежал в туалетную комнату и принял душ. Через 40 минут он уже выходил из метро Южно-Сахалинска в сопровождении вице-охраны, привыкнув к своему положению особо важной персоны, которую надо охранять денно и нощно. Владилен Ребров, нынешний комиссар службы безопасности УАЗ, жил на Сахалине, в собственном бунгало. Станция метро, этот старинный дом, выстроенный еще в прошлом веке в стиле древнерусского терема, не имел, да она была и не нужна владельцу в любую секунду, имеющему возможность воспользоваться тайфом. Однако гостям приходилось добираться до усадьбы Ребровых на обычном воздушном транспорте, чем Герман и воспользовался. Он взял двухместное такси «Пенас», которое доставило его в нужную точку острова за четверть часа. Не будучи специалистом в области наблюдения за противником, ксенопсихолог не заметил, что за их желтым пенасом следует машина посерьезней – бело-синий кутер с эмблемой МЧС. Это работал эшелон прикрытия важной персоны, прикрепленной к Алнису по приказу руководителя СБ. Май на Сахалине – время пышного цветения багульника и других кустарниковых при почти полном отсутствии молодой травы, и контраст серо-буро-желтых склонов, сопок с яркими белыми и розовыми полосами цветущих кустов создавал необычный эстетический эффект. Здесь уже было утро, в отличие от европейской части материка, откуда прибыл Герман. Поэтому ужин с Юймей теперь превращался в завтрак. Полюбовавшись на остров, пролив, морскую гладь и сопки с высоты, он вызвал китаянку и выяснил, что его уже ждут. Пинас опустился на лужайку напротив дома Реброва, поджидавший Алниса молодой человек в строгом синем костюме, виц, разумеется, отступил в сторону, повел рукой. «Проходите, пожалуйста». С любопытством озираясь, у комиссара Федеральной службы безопасности он еще ни разу не был, Герман последовал за молодым человеком. В холле его встретила Юймей, похожая в обтягивающем ее фигурке унике на девчонку. «Как настроение?» «Нормально», — расплылся в улыбке Герман, вспоминая о теме своей работы и похвастался. «Я, кажется, разгадал замысел дьявола». «Прекрасно», — усмехнулась главная контрразведчица Земной Федерации. «Сейчас и расскажешь всем о своем решении». Герман почувствовал скрытую озабоченность Юймей, перестал улыбаться. «Что случилось? Ты говорила, у нас неприятности?» «Сейчас все узнаешь, идем». Они поднялись на второй этаж дома, вошли в просторную гостиную Ребровых, отделанную под старину. Дерево, мебель в стиле ретро, резные панно, витейры, похожие на окна в иные миры, коллекция старинной утвари, подсвечники из бронзы, волейбольная сетка вдоль одной из стен и летающий у потолка волейбольный мяч – атрибуты тех времен, когда отец Владилена Май Ребров был волейбольным тренером сборной команды «Русских равнин», за которую когда-то выступал дед Кузьмы Филипп Ромашин. В зале у одного из витейров, объемных цветных голографий с изображением меркурианского пейзажа, стояла группа мужчин и женщин. Герман поздоровался. На вошедшую пару обратили внимание, ответили на приветствие. Среди гостей Реброва находились оба старших Ромашина, Филипп и Игнат, Станислав Томах, бывший премьер-министр правительства, и средних лет мужчина с тяжелым мрачноватым лицом, одетый в обычный серый уник без знаков различия. Женщин было двое – Денис, жена Игната и мать Кузьмы, и совсем молодая особа в ярком наряде, с пышной прической, красивая, с великолепно развитой фигурой гимнастки. «Знакомьтесь», — сказала Юймей Синь, — «Герман Алнис, ксенолог, ведущий специалист Института внеземных коммуникаций, нештатный сотрудник Федеральной контрразведки». Герман неловко поклонился. «Ты почти всех знаешь», — сказал Владилен Ребров, очень похожий на своего отца в молодости. «Кроме Саши», — девушка-гимнастка кивнула, оценивающе разглядывая Алниса, — «и Ивана», — мужчина с лицом гладиатора тоже кивнул. «Они работают на СВР. Прошу за стол, судари и сударыни. Времени у нас мало». Герман хотел спросить, что такое СВР, но не решился. Все без суеты заняли места заваленным столом из темного от времени дуба. Герман поерзал на твердом деревянном кресле. Оно и в самом деле было сделано из дерева, но сидеть это не мешало. Бесшумная вице-прислуга выяснила, кто что будет пить, быстро расставила чайные и кофейные приборы, исчезла. Но начинать завтрак никто не торопился. Владилен поговорил с кем-то неслышно, оглядел гостей. «Начнем, пожалуй. Пейте и слушайте. Многие из вас уже в курсе событий. Для тех же, кто не в курсе, я дам короткую справку. Произошло то, чего мы и опасались. Мы не успели задавить в системе всю агентуру дьявола, занимаясь более важными делами спасения Солнца и, по сути, всей цивилизации. Она первой перешла в наступление. Премьером 2 часа назад избран бывший заместитель председателя Секона Рюйтель. Он был в нашем списке подозреваемых в сотрудничестве с дьяволом кандидатурой номер 2. Увы, он теперь у власти и сделает все, чтобы ему никто не смог помешать. К Кроме того, решением Совета Безопасности ВКС отстранены от исполнения обязанностей все здесь присутствующие. Герман изумленно глянул на сидящую рядом Юймей, ответившую ему понимающей полуулыбкой. «Таким образом, — продолжал негромко Ребров, — мы все, по сути, превратились в изгоев и не можем влиять на события в мире, которые, естественно, станут развиваться по сценарию, разработанному в стане врага. Час назад были освобождены из тюрьмы в Игуанама, — добавил роскошным басом мрачнолицый гладиатор Иван, — оба Мехти и Гарри Ширер. Ребров кивнул. «Понимаете, чем это нам грозит?» Никто ему не ответил. Комиссар взял стакан с искрящейся сомой, отпил. «Однако мы никуда не уходим, как вы понимаете. Просто переходим на иной режим работы. К делу подключается СВР, о существовании которой правительство не осведомлено. Кроме пары-тройки человек в СБ и ВКС. В связи с создавшимся положением всем нам придется какое-то время скрываться, изменить привычки, образ жизни, а если понадобится...» Ребров помолчал, взвешивая слова. «То и внешность. Уверен, атака на всех, кто может помешать замыслу дьявола, не за горами». Герман открыл рот, собираясь задать вопрос, но встретил предупреждающий взгляд Юймей и передумал. «Ты что-то хотел сказать?» — заметил его движение Ребров. «Да, нет». «Смелей, Гера», — тихо сказала Денис, знавшая Алниса много лет, как друга Кузьмы. «Он пытался обосновать интерес дьявола к человечеству», — пояснила Юймей. «По-моему, у него есть решение».
«Так-так, что за решение?»
Герман засмеялся. «Я еще не вполне уверен. Мне кажется, хотя могу доказать, что цель наблюдателя, пытавшегося нас предупредить, кроется в сохранении единственной гуманоидной цивилизации в галактике, то есть нашей, земной. Ну, а цель дьявола есть, соответственно, ее уничтожить». Некоторое время все молчали, разглядывая молодого ученого. Потом гладиатор Иван посмотрел на Реброва. «Нам эта информация пригодится?» «Боюсь, что да», — сказал бывший комиссар безопасности. «У тебя все?» «Что такое СВР?» — неожиданно для себя самого спросил Герман. Ребров остался невозмутим. «Служба внутренних расследований. Иван Славин руководит ею. Саша Делорм разрабатывает необходимые режимы. Нам всем придется соблюдать все ее рекомендации. Ты готов стать членом команды?» Герман, не ожидавший такого предложения, косо глянул на Юймей Синь, в свою очередь ободряюще улыбнувшийся ему, выпрямился. «Готов?» «Ну и отлично. Теперь давайте займемся конкретикой. Контрразведка установила, где в настоящий момент находится Ян Лапарра. Его прячут в бункере, принадлежащем американской военной базе Гуантанамо. Пора освободить патриарха, а заодно показать всей этой своре халуев дьявола, что мы живы, готовы к беспощадной войне с ними и не остановимся на полпути. Саша, доложи нам о разработке операции». Блондинка с роскошным телом гимнастки гибко выскользнула из-за стола, воткнула флеш-иголку в кактус Вериала домашнего инка, и компьютер послушно развернул ВИОМ, отразивший схему операции и видеоснимки места действия. Герман и Юймей вернулись домой. Китаянка жила не в Китае, в отличие от своих ближайших родственников, а в Эквадоре, поздно вечером, по времени Эквадора. Их сопровождала одна бригада эшелона, выделенная уже не в официальном порядке с разрешения руководства ОАС, а с ведома службы СВР. Впрочем, на качестве сопровождения это обстоятельство никак не сказалось. Парни охраны знали свое дело и вели подопечных с безупречной тактичностью. «Так я и не успел стать штатным сотрудником контрразведки», — сказал Герман с улыбкой, когда влюбленная пара уединилась в доме Юймей. «Это хорошо», — серьезно ответила китаянка. «Ты не проходишь ни по одному нашему документу как сотрудник СБ, поэтому никто искать тебя как носителя тайн службы не станет. Но, боюсь, агенты дьявола рано или поздно узнают о твоей деятельности в Ивке на благо службы и попытаются убрать».
«Я же ничего особенного не сделал. Ты правильно разобрался в ситуации с хронозеркалами и помог нам справиться с первой атакой дьявола. Вряд ли это он забудет. Тебе не нужно ходить на работу в институт.
Но меня тогда уволят.
Возьми отпуск. Мы сочиним тебе болезнь и отправим на лечение за пределы системы».
Герман невольно улыбнулся. «Я же захандрю без ежедневной порции ксенопсихологии».
«Без работы не останешься, обещаю. Нам еще разбираться и разбираться в психологии дьявола и его подручных. В СВР есть свои мощные инк-системы, стратегии и умники. С ними и будешь контактировать.
Без базы данных ИВКа я не смогу развернуть проблему.
Линию связи с базой данных института мы тебе устроим».
«Тогда я не возражаю».
Юмэй устало сняла уник, не стесняясь откровенного взгляда Германа, и он шагнул к ней, разом отбрасывая все сомнения и мысли. Смена руководства силовых структур Земной Федерации резко изменила приоритеты спецслужб. Им было предложено повернуться лицом к простому народу и заботиться о каждом человеке, а не только о важных персонах, обеспечивая безопасность личности и достойный уровень жизни. Были отменены многие программы, направленные на заботу об экологии Солнечной системы, на борьбу с темными силами и на соблюдение законов и моральных принципов божественной этики. С дьяволом теперь надо было не воевать, а договариваться с целью уважения его прав, воспитывать толерантность к негуманоидным формам жизни и готовиться уступить ему часть свободных планетных территорий, если он захочет обосноваться в системе. Однако самым печальным следствием столь радикальной смены политики в отношении дьявола, толком никто не знал, кто это и как выглядит, из какого измерения он высунулся, стало уголовное преследование бывших руководителей спецслужб без предъявления им обвинений и без соблюдения процессуальных и юридических норм. Мало того, на Земле возникла некая странная организация, назвавшая себя «мучениками службы безопасности», якобы пострадавшими от деятельности Федеральной СБ и Управления аварийно-спасательной службы в целом. Своей задачей мученики поставили ликвидацию бывших сотрудников безопасности и начали с главных действующих лиц – бывшего директора УАЗ Филиппа Ромашина и бывшего комиссара Федеральной службы безопасности Владилена Реброва. Однако мученикам дали неожиданный отпор, в результате которого они потеряли несколько боевиков, и восстановители справедливости вынуждены были умерить свой пыл. Естественно, средства массовой информации подняли по этому поводу дружный вой, перевернули все с ног на голову, обвинили Ромашина и Реброва во всех смертных грехах и задурили головы обывателям до такой степени, что люди поверили в сказку об истинных носителях зла, являющихся эмиссарами дьявола. Семьи Ромашиных вынуждены были перейти на крипторежим жизни, сменить место жительства и не показываться на людях. Ребров от этого образа жизни отказался, сделал заявление по каналу Всемирных новостей, что не считает себя виноватым ни по одному пункту обвинений и будет жестко пресекать все попытки давления на него лично и на его соратников. Его поддержал новый глава УАЗ Ги Делорм. Мало кто знал, что дочь Делорма является руководителем особого отдела СВР, и на какое-то время преследователи бывших безопасников приутихли. Хотя уже было известно, что возглавляет отряд мучеников сын бывшего министра безопасности Оскар Мехти, человек злопамятный, агрессивный и, по слухам, добровольно служивший агентом дьявола. Но освободили его как героя, едва не погибшего во время похода в недра Солнца ради спасения человечества, нейтрализации огнетушителя дьявола. Об истинных героях операции Кузьме Ромашине, Хасиде Хаджи Курбане, Кате Лапари и водителях солнцехода в официальных хрониках даже не упоминалось. Как и предсказывал Ребров, события в Солнечной системе начали развиваться по плану дьявола, хотя для работников секретной службы СВР это не стало неожиданностью. Не помешали им добровольные, а также и невольные пособники дьявола развернуть в полном объеме и свои порядки, что позволило предугадать многие действия противника и сработать на опережение.
А в понедельник, 13 мая, на бывшую военную базу Старых Штатов Америки на острове Гуантанамо было совершено дерзкое нападение неизвестных, в результате которого был освобожден бывший эксперт УАЗ Ян Лапарра. Произошло это следующим образом. Базу, 42 металлических ангара, подземные бункера для ракет, давно утилизированных, и прочего оружия, энергостанция, подсобное хозяйство, сеть камер наблюдения, 25 гектаров каменистой почвы, изгороди из колючей проволоки, 40 вышек с прожекторами, комплекс радиостанции охранял батальон морских пехотинцев США. О том, что в одном из бункеров, имеющих выход в современное метро, содержится пленник, охрана, естественно, не знала. Поэтому служба здесь казалась контингенту легкой и необременительной, тем более что пехота ни за что не отвечала. Да и охрана древней базы являлась скорее данью традиции, направленной больше на воспитание молодых парней в духе приверженности моральным устоям и ценностям свободного общества. 13 мая командир базы полковник Джон Малхолм получил по консорт-линии приказ министра обороны США подготовить вверенный ему объект к ревизии. Для этого на остров откомандировался полномочный представитель министерства адмирал Свен Фишер в сопровождении группы спецназа. Джон Малхолм, никогда прежде не слышавший ни о каких ревизиях, тем не менее приказ начальства выполнил и лично встретил адмирала-проверяющего, мрачнолицого мужчину с ежиком блестящих красных волос, одетого в черно-сине-серебристый уник официала военно-морских сил США. Проверяющего сопровождали четверо таких же угрюмых парней в форме морского спецназа США. Эту форму не меняли уже больше 300 лет. Они были вооружены универсалами и кортиками на поясах. «Для чего вы это делаете?» — полюбопытствовал командир базы, недоумевая по поводу визита. «Оружие у нас давно вывезено. База будет трансформирована в павильон кинокомпании «Russia Brothers», — веско ответил адмирал. «Через неделю начнется вывод военного контингента и вывоз имущества. Мы должны осмотреть все объекты базы, чтобы ничего не забыть. Задача ясна?» «Так точно», — вытянулся полковник, озадаченный перспективой. «Начнем с подземного хозяйства», — продолжал проверяющий. «Показывайте все казематы, доки, бункера, оружейные палаты, складские помещения». «Но я не уполномочен», — заикнулся Малхолм. «Вот карт-бланш». Свен Фишер небрежно сунул полковнику кругляш особых полномочий, высветивший в воздухе объемную фигуру разрешения высшей степени доступа, которым пользовались только спецпредставители военно-морского командования США. «Слушаюсь», — кинул два пальца к козырьку Малхолм. «Лучше всего начать осмотр с южного крыла базы». «Начнем с центра», — сухо отрезал Фишер. «Как скажете», — пробормотал сбитый с толку полковник. Группу проверяющих, к которой присоединился еще один офицер в сопровождении Киба, универсальный инструментарий в форме блестящей полусферы с десятком глазков на антиграве, повели к центральному зданию штаба базы. Полковник сослался на занятость и оставил комиссию у лифта, который опустил всех на уровень подземных сооружений базы. В ухе адмирала проклюнулся бестелесный голос спецсвязи Спрута. Он побежал советоваться с командованием. «Все под контролем», — ответил адмирал абоненту, не разжимая губ. «Мы успеем». Лифт выгрузил отряд в широком тоннеле с проложенными по дну рельсами древней железной дороги. Дорогой этой давно не пользовались по прямому назначению, но рельсы не сняли. Появился запыхавшийся крупногабаритный негр в сопровождении двух черно-синих беретов охраны. Козырнул. «Майор Кэссиди, я в вашем распоряжении, господин адмирал. Сейчас подадут транспорт». В тоннеле загорелись прожектора, освещая бетонный пол, бетонные стены, стальные щиты, закрывающие входы в бункеры, и черные дыры боковых коридоров. На стенах высветились стрелки и транспаранты, указывающие направление, сплошные цифры и символы. «Сюда!» — ткнул пальцем Свен Фишер в красный транспарант возле ближайших ворот, металлических, наглухо закрытых, без единого отверстия или какого-то замка. «Господин адмирал», — замялся Кэссиди, — «это особая зона, там находится...» «Откройте! Я не имею доступа. «Мы имеем право вскрывать любые помещения. Доложите командиру немедленно». Вспотевший негр подвинул ко рту бусинку рации, связался с Малхолмом. «Господин полковник, они хотят осмотреть шерифат». «Я доложил наверх, все в порядке», — ответил командир базы. «У них особые полномочия. Но я буду вынужден сообщить нашим инвесторам. Это ваше право, майор». Кэссиди бледно улыбнулся инспектору. «Прошу прощения, господин адмирал. Данный бункер принадлежит особому подразделению базы. Доступ к нему нам не разрешен. Я полномочный представитель министра». «Увы, этого мало», — развел руками майор. «Необходимо согласовать ваше присутствие здесь с департаментом охраны высшего офицерского состава». «Приступайте», — кивнул адмирал подчиненным, не дослушав майора. В то же мгновение офицер, управляющий кибом, выстрелил в негра из парализатора. Кэссиди потерял сознание и осел на бетонный пол тоннеля. Та же участь постигла и двух черно-синих беретов, схватившихся за оружие. Полусферу киба развернули к металлическим воротам бункера, отступили назад к лифту. Киб выстрелил из Неймса, нейтрализатора межатомных связей, в луче которого любое материальное тело распадалось на атомы. Невидимый пучок энергии вонзился в ворота, и те превратились в облако мгновенно тающих острых игл. Под сводами тоннеля закурлыкал сигнал тревоги. В воротах образовалось неровное овальное отверстие высотой в 2 и шириной в 1.5 метра. Хмурые спецназовцы адмирала нырнули в отверстие. Он последовал за ними, бросив офицеру с кибом. «Задержи их на 3 минуты и уходи». В бункере, куда проникла молчаливая ревизионная команда, вспыхнул неяркий оранжевый свет. Бункер оказался круглым, с грубо обработанными каменными стенами, в которых виднелись прямоугольники металлических дверей. Посреди бункера торчала кристаллическая глыба, кабина метро, рядом многорукая статуя контролера режима. Ее тут же расстреляли из универсалов, бросились к дверям, не имеющим видимых запорных устройств. Очевидно, двери открывались по команде с монитора охраны. Однако ворвавшиеся внутрь парни не стали тратить время на знакомство с линиями управления замками. Они расстреляли двери одну за другой, заглянули в каждую открывшуюся комнату, это были самые настоящие камеры для изоляции людей, и вынесли из одной такой камеры тело человека в сером балахоне, исхудавшего до скелетообразного состояния, бритоголового, с закрытыми глазами. «Жив?» — крутанул желваки на щеках адмирал Свен Фишер. «Дышит», — ответили ему. «Уходим». В тоннеле началась стрельба. Офицер, прикрывающий отход группы и кип, запрограммированный соответствующим образом, отреагировали на прибытие охраны базы. Отряд проверяющих в перестрелку ввязываться не стал. Тайфы послушно унесли их из бункера в систему метро, и тюремный шерифат опустел. Посопротивлявшись несколько минут после этого, кип самоликвидировался. Ворвавшиеся в бункер черно-синие береты молча разглядывали пробитые двери и пустые камеры, в одной из которых еще недавно находился важный пленник.